Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 591 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Вчера Святая Церковь совершила празднование обретения мощей святителя Иосафа Белгородского. Нашу программу откроет слово, посвященное святителю, сказанное насельником Троицы Сергиевой Лавры игуменом Антипой. Заключительный фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии Константина Ефимовича Скурата, митрополит Трифон Туркестанов, в своих письмах продолжит нашу сегодняшнюю программу. В завершении часа мы продолжаем знакомить вас с рассказом старейшей прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александры Егоровны Знаменщиковой. Беседу с ней записал Валерий Духанин. Сегодня прозвучит четвертая часть этого цикла. Вчера Святая Церковь совершила празднование обретения честных мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского. Послушайте проповедь насельника Троицы Серкевой Лавры, игумена Антипы.
«Паси, овца моя, — говорит Господь Петру, призывая его к пастырству. Господь установил пастырей в церкви, и это необходимое учреждение для существования земной воинствующей церкви нисколько не является униженными те, кто не является пастырями стада. Стадо Христово – это не то стадо, которое ведут на убой, а то стадо, которое питается хлебом небесным, плотью Господа Иисуса Христа. И пастырь этого стада выбирает сам Господь. Не вы меня избрали, но я избрал вас, говорит Господь святым апостолам. Дар пастырства – это дар от Бога, дар свыше, который дается избранным Божьим, кому Господь пожелает, и дается для того, чтобы нести свой крест, и крест пастырский гораздо тяжелее, чем просто крест обычного человека, мирянина, потому что пастырь отвечает и за себя, и за души, верные ему Господа, и особенно архипастырь, поэтому и церковь подвиг свидетельства ставит выше мученического. Пастыри церкви призываются Богом, и среди тех, кто из них особенно ревностно относится к своему пастырскому долгу, прославляются в церкви как святители, в их жизни всегда видно особое попечение Божие, так как оно всегда было видно в жизни святителя Иосафа, епископа Белгородского, память которого сегодня мы празднуем. Он с детства был воспитан в вере, благочестии, родился Иаким, как звали в крещении святителя Иосафа, Иаким Горленко, родился 8 сентября 1705 года в городе Прилуки Полтавской губернии. Его благочестивые родители Андрей и Мария с детства в вере воспитывали своего сына, приучили его к благочестию, к молитвам, к соблюдению постов, всех неукоснительно правил христианского благочестия. Поэтому с детства Иаким привык молиться Господу, и душа его стремилась к служению Богу. Когда он закончил начальную школу, то поступил в киевскую семинарию, где продолжал обучение. Родители тосковали о разлуке с сыном. Отец много молился, и вот однажды ему было видение. Он видел в небе, когда вечером был закат в небе, видел на воздухе Пресвятую Богородицу, которая обращалась к его сыну Акиму, говорила: «Давлеет мне молитва твоя», и на него опустилась архиерейская мантия. Отец святителя понял, что его ребенок берется Богом для особого служения, и в родительской печали сказал: «Что же нам оставляешь, Пречистая?» И долго родители не могли смириться с тем, что его, их сын полностью все посвящает на служение Богу, но потом смирились, когда пришлось тайно Якиму принять иноческий постриг, а потом и монашеский с именем Иосаф. Тогда родители, узнав об этом, дали позже ему свое благословение. Так велика была в душе юного подвижника такая тяга к исполнению воли Божией, что даже без родительского благословения он дерзнул на принятие иночества. Но это потом оправдалось, и Господь показал, что родители тоже приняли все как волю Божию. Святитель Иосаф нес разные церковные послушания, был преподавателем в семинарии, потом был настоятелем Гарского Преображенского монастыря, а с 1744 года был назначен наместником нашей святой обители, Троицкой Сергии Лавры, где подвязался до 1748 года, когда был назначен епископом на Белгородскую кафедру. Святитель Иосаф много разъезжал по своей епархии, его труды по восстановлению церковного порядка и благочестия. Было много поля деятельности, так как, к сожалению, это было время упадка благочестия, формализма, когда не было живой веры, и кое-как исправляются обряды, многие священники не родили о своих посомых. Вот в такой среде всеобщего расслабленности, маловерия, святитель Иосаф показывал твердость веры, истинное пастырское слово святителя действовало на всех, потому что он не только сам был подвижником, но имел особый дар пастырства, словом приводить к вере тех, кто слаб, кто колеблется, мог любую отбившуюся от стада овцу привести к пажестям Слово Божие, к вере во Христа. И вот такой дар пастырства, он, конечно, действует на посомых. «Аз есть пастырь добрый, говорит Господь наш Иисус Христос, и овцы слушают меня». Люди, конечно, все имеют немощи, пастырь тоже имеет свои немощи, но пастырь всегда определяет доброго пастыря, твердого вере, потому что по закону пастырства прихожане, верующие простят своему пастырю многие человеческие недостатки, пороки, даже явные грехи, но никогда не простят безверия, никогда не простят неблаговения к святыне. Поэтому и святитель Иосаф, как добрый пастырь, он одновременно был очень строгий и жестко наказывал всех, кто проявлял неблаговение к святыне, особенно среди духовенства. Многих запрещал, лишал сана, когда находил, что святые дары хранятся как попало, когда нашел икону в одном храме, икону Пресвятой Богородицы, брошенную в углу, не усыпали уголь от кадила, а перед этим было святителя Иосафа видение, Матерь Божия показала ему сияющую свою икону, сказала, вот моя икона находится в таком небрежении, и долго святитель ездил по епархии, пока не нашел эту икону, обрел ее, поставил возле правого клироса, и несколько дней перед ней молились, и от этой иконы простигало множество чудес по вере всех, кто перед ней молился. Недолго святитель Иосаф управлял своей паствой. Он представился в 1754 году в селе Грайворон своей епархии. Всего 6 лет он управлял Белгородской епархией, но и за эти годы он сделал много, гораздо, может, более, чем и другой сделает за столетия. Как контраст такому малому по времени служению святителя Иосафа, был случай, когда он в епархии однажды встретил одного священника, которому уже исполнилось 130 лет. Святитель Иосаф удивился такому долголетию. Обычно долголетие считается милостью Божию, но в данном случае прозорливый святитель видел, что что-то не так, и призвал этого священника на исповедь. Сказал ему вспомнить, может, у него есть какие-то нераскаянные грехи, на что старый священник признался, что однажды в молодости, когда он был молодым священником, служил в некотором селе, то совершил очень тяжкий грех. Отслужив божественную литургию, он уже собирался разоблачаться, но тут приехал барин, у которого было это село, и от которого зависели все в этой округе. Грозный барин был возмущен тем, что литургию отслужили до его приезда, и потребовал с молодого священника, чтобы он служил второй раз литургию. Это запрещается апостольскими канонами. Священник об этом знал, и даже ему был голос от ангела-хранителя церкви, что не делай этого, будешь проклят. Но он по своему малодушию, человекугодию, сам проклял ангела храма и отслужил второй раз литургию, после того жил с таким тяжким грехом на совести. Храм же этот потом был разрушен впоследствии, там было поле. И вот Илиасав приехал с этим священником к этому месту, поставил походную церковь, и они отслужили литургию, после чего он повелел священнику прочитать молитву святаго богоприимца Симеона, ныне отпущающе раба твоего, владыка по Голгофу с миром. И после этого священник тихо и мирно представился Господу, получив прощение своего греха. Сам же святитель Асав представился, 49 лет всего прожил на земле, но его подвижническая жизнь, она была известна уже при его жизни, и его тело пролежало несколько месяцев до погребения. Весь народ приходил прощаться со своим святителем, тело было нетленное, так же, как и нетленные были обретены его мощи, память, которого события мы сегодня с вами празднуем, дорогие братья и сестры. Будем молиться святителю Иосафу, нашему доброму архипастырю, чтобы он пред престолом Божиим ходатайствовал от всех нас, как при жизни молился за всех своих посомых, также и нас всех, пас жезлом мудрости, молитвы святительской. Будем помнить, что все мы с вами, и большие, и малые, и миряне, и священники, и архипастыри, все мы овцы, единое стадо Христово, все мы питаемся единым хлебом, шедшим с неба Господа нашим Иисусом Христом, и мужем с Отцем и Святым Духом слава. Аминь.
Вы слушали слово игумена Антипы на празднование обретения мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире заключительная передача из авторского цикла «Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах».
С ранней юности люблю малый театр. Сохранились, хотя и краткие свидетельства митрополита Трифона о его отношении к театру, к постановкам, произведениям классического порядка. В ранней моей молодости, так приблизительно до 20-летнего возраста, я, пишет владыка, очень увлекался театром и в домашних спектаклях несколько раз пробовал свои силы. Пробы эти по большей части неудачны, и потому, что амплуа я выбирал крайне неподходящие. Ничего общего не могло быть между мною, маленьким, худеньким, сутуловатым юношей, с очень неловкими манерами и всегда крайне плохо одетым, и ролями блестящих красавцев. А отвечаю в 1924 году русскому актеру, народному артисту республики Южину на его доброе и милое письмо, Трифон, тогда архиепископ, поделился своими воспоминаниями и выразил свое отношение как к малому театру, так и к его представителю, самому Южину. Искренне благодарю вас за ваше доброе и милое письмо. Оно очень тронуло меня, потому что я с самой ранней юности всей душой люблю малый театр. Лучшие воспоминания моих молодых лет соединены с ним, и те художественные впечатления, которые мною вынесены оттуда, не изгладятся в моей душе до самой смерти. Вас же лично, дорогой Александр Иванович, я знаю очень давно. Помню вас совсем юным на сцене Пушкинского театра. Присутствовал на вашем блестящем дебюте на сцене Малого театра. И затем, до самого моего пострижения в монастырь, наслаждался вашими сценическими созданиями. Ценя вас как высокоталантливого артиста и драматурга, я особенно ценю вас как представителя малого театра, который мужественно и твердо несет на себе все тяготы, являясь верным хранителем лучших заветов Щепкинского дома. И за это одно я обещаю усердно молиться о восстановлении ваших сил на долгие-долгие годы. Цельный характер. Это определение, цельный характер, принадлежит самому митрополиту Трифону. Оно применено им по отношению к известному актеру Южину Сумбатову, князю, который, в свою очередь, характеризует одного своего современника. Почти все сказанное в этом письме свидетеля можно применить к нему самому. Он говорил то, что наполняет его собственное сердце. Уста глаголют от избытка сердца. Вот его письмо, исполненное духовной красоты. Когда он, то есть Южин, заходил в Великий Четверг и у меня причащался святых тайн, я убедился, какой цельный характер. О нем можно было сказать, что сам он говорил о нашем современнике, что он был художником и писателем духовной стороны жизни. Поэтому его сердце любила тех, кто сохранил живую веру в светлые и святые цели жизни, в вечное торжество духа над материей. Он не признавал, что есть люди, у которых угасла совсем искра Божия. Это пламенная душа, стремящаяся осуществить идеал правды, любви и красоты. Величие Духа Святителя, его горячие молитвы во всех и за вся вызывали смелую ответную любовь к нему, тепло, желание чем-либо скрасить нелегкое бытие гонимого скитальца-исповедника. Моя годовщина, 1931 год, праздновалась особенно тепло, пишет он. Монашенки откуда-то достали целую корзину цветов, а Федя с некоторыми сотрудниками целую ночь не спали, устраивали из цветов ковер во всю длину храма. К моему удивлению, прибыл с дачи, да еще пешком, под проливным дождем, протодиакон Михайлов, то есть Максим Дармидонтович, потом оперный певец Большого театра, народный артист СССР, скончался в 1971 году. И Селишев, и общими усилиями устроили такое торжественное служение, какое редко совершается, ибо все было совершено только по любви ко мне, и поэтому отличалось особенным одушевлением и теплотой, каких за деньги не купишь. Вместо заключения. Думаю, что будет уместно завершить такое обозрение не выводами, которые видит каждый благочестивый читатель или слушатель, а следующим. За 10 дней до блаженной кончины митрополит Трифон продиктовал духовной дочери свою последнюю молитву. Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами пречистые Твоей Матери, святых ангелов-хранителей, наших и всех святых, прими мою усердную молитву за всех моих чад духовных, живых и мертвых. Прими молитву за всех благотворящих мне, милующих, и дары всем милостью великою. Живых соблюди в мире и благосостоянии, усопшим даруй вечный покой и бесконечные радости. Господи, Боже мой, видишь Ты искренность молитвы моей, яко ничем не могу возблагодарить их, токмо сей усердной моей молитвой. Прими же сия словеса моя, яко дело благодарения, и помилуй всех нас. Будем ждать Его прославления не только в нашей Святой Церкви, но и во всем православном мире. А сегодня сходим на Его могилочку, преклоним свои головы перед мраморным крестом с горящей лампадочкой и перед славным святителем. Помолимся о нем и попросим его святых молитв. Господи, Боже мой, прими же сия словеса моя, яко дело благодарения, и помилуй всех нас.
Прозвучала заключительная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах». В следующей программе «Троицкое слово» мы продолжим знакомить вас с очередной работой Константина Ефимовича из писем учителей Русской Церкви. Тема новой работы – письма митрополита Платона Левшина. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, несколько выпусков назад мы знакомили вас с циклом редактора Валерия Духанина, который встречался со старейшей прихожанкой Троицы Сергиевой Лавры Александрой Егоровной Знаменщиковой. В эфир вышло 3 цикла этих бесед. Сегодня прозвучит 4-я передача, в которой Александра Егоровна продолжает рассказывать о своих родных и, в частности, о своей сестре схимонахине.
Александра Егоровна, вот вы когда сюда уже в Лавру пришли, сколько лет прошло?
30 лет я здесь.
30 лет,
да? 50 лет, наверное, мне было.
Вот как вам запомнилось, что вы вот в Лавре, да, вот в то время, и, может быть, кто-то из батюшек запомнился и вообще вот в то время, 30 лет назад?
Ну, отца Бориса я знаю.
Храмцов, отец Борис, да?
Да,
вот,
да.
Про
да.
него можете что-то рассказать? Вот как он запомнился вам?
Ой, он очень хороший батюшка. Но я его не знал, что он прозорливый. Он очень хороший. Ну, всего хороший. Я поварихой работала. Строили мы и ремонтировали Черниговский скит. А это вновь строили параклит. Он очень хороший. Я ничего я за него... Даже очень хороший. Только он хороший. Во всем хороший он. И молился он хорошо. И соборвал он людей долго. И исповедовал. Все хорошо он. И крестил, все он делал, все исполнял по-божьему. С любовью. Я вот к нему это вот год не ездила и жалею. Вот сейчас должна чудок потеплить, поеду на могилку. Он помогает. Я ему попросила: батюшка, ну я ж с тобой работала. Помоги мне детей, вот дети, вот то-то, там какие недостатки у детей. И все получалось. А вот чудок нога у меня заболела, оцарапала и болеть. Поеду, скоро полечи, батюшка. Песочек там дают, маслице я мажу, все проходит, что у меня болеть. Песочком вот так проведешь, сочи наш, с молитвой и все. Ну, верующим все дано будет. Ну, батюшка Борис, много лет я с ним работала. Черниговский скит восстановили и параклит состроили. От батюшки на ум даже... Спасибо мне сказал по-мирскому. За полгон мы состроили, я же поварихой была, параклит. А он говорит: ну, спасибо тебе, что я людей же кормил. И батюшка Борис очень доволен мной был. Он соборовал, долго соборовал. Людей много туда соборовались. Ну, а там и крестить, кто и крестил, и все. Хорошо. Было прям очень хорошо. Даже прям я чувствовал вот все себе хорошо, свободно, все. Думаю, ну, я, наверное, на втором небе нахожусь. Такая у меня была, как же сказать-то. Ой, уж больно я довольна была. И не замечал, что мне тяжело. Ведь одна, это одно, надо столько накормить, и все довольны. Ой, спасибо, как вкусно готовишь ты, как, а что там вкусно? Особенно вот в этом я, в Шартоме, там, Иванской области. Все из этих вот принесу, кормила. Вот, на канун все беру, Ой, да матушка, матушка меня звали. Ой, да как вкусно-то, как вкусно-то. Приезжали с этого. Еще у нас монастырь там, отец Никон там был. Сейчас он теперь митрополит. Приезжайте оттуда, человек 5. Матушка, мы слышали, ты вкусно готовишь. О, садитесь, пожалуйста. Ой, да правда вкусно, а там чего вкусно? Поднимают только. А я голодной была. Я люблю молоко, а молока не было. Не голодная. От души я работала. Я там на послушании-то от души все старалась. Прям как, не знаю, лучше как для дома, для своего было. И батюшки уважали, хорошие батюшки все. И отец Никон в Шуе, вот это был там... Собор тоже. Сдали его весь, трактора загоняли. Мы восстановили там. И батюшки приезжали, и монахи, и рабочие. Мы всех привечали, мы и кормили. Все хорошо было. Как впоследствии, пока Бог дает здоровье, хожу каждый день вот в церковь на службу. И вечером, вот праздники-то, и днем, и утром, и вечером. И еще за бабушкой вон ухаживаю.
А бабушке сколько лет, за которую ухаживаю?
92-й. Вот, как вроде ходил легче, а сейчас она, чудочка, вот слегла. Мне чудочка потруднела. Но все равно справляюсь я с ней. Она же не такая грузная. Если бы грузная, может быть, бы это тяжеловато. Но а сейчас ничего. Управляю, все. Как с Богом хорошо жить, и здоровье у него, и работа у Бога, все, что не попроси, все даете. Но только надо венчаться и ходить в церковь, и все Богу знать, Евангелие читать, псалтирь читать, утреннюю и вечернюю молитву читать, и все будет вам. Попросите Господь говорить, и все дам я вам.
Это я читал, да.
Ой, как хорошо. Я же прошла это с годика и до 5. Ледышками питаться снегом и ничего не заболеть. Босиком. Ноги под себе, они холодненькие, а мы греем. А сидим, окончено. Уже я говорила, это такая цементовая, большая, в деревне окна вот такие. И на один лист. Снег наедимся и посижим ноги под себе. А это ладно и голодный. Вот насекомые-то вот эти. Нечем переводить-то их. Сейчас это вшей нету. И блох-то, и клопов-то. А то встанем, все в шишках. Мы клопы кусаются так прям. Укусит шишка. Ну а чем их? Ну, убьем мы, что поймаем. О, Боже мой, милостивый. Думаю, Господи, помилуй. Ой. И никогда она нас не била и никогда не ругала. Такая, ну кого там бить и кого там ругать, из-за чего? Вас дети голодные. Главное дело, встану, я ночью есть хочу. Мам, я есть хочу, она молится среди пола. Вот видишь, ты мне с Богом, я соединяюсь с Богом, а ты мне перебил молитву. Ой, а я есть хочу. Ну вот потом, видите, брат стал на линии работать. Он соберет буханку хлеба, даст неделю, едим трое буханку эту, мама и две. Но это поскольку, вот постолько. А сестра побольше, она возьмет и у меня украдет это. Мама разрежет нам по кусочку. Она возьмет и мой украдет кусок. Мама, Катюха, мой кусок. Там мама что, свою долю прибирает мне. Ну, съел, но она же побольше. На тебе кусок, а сама голодная. Ну, вот так, на неделю буханку, на троих. Это вот как это? Да хоть бы картошки рождались, 3 года не рождались совсем картошки. Мама сколько посадит? Посадит 5 ведер, 5 уберет. Вот как Бог питал нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы как таракан. Но еще у нас вот ракушки поддержали. Ракушки, это за 4 километра идем. Меня волна несет. Ай, да ты у края, а у края лови, а там нет их. А я поглубже пойду, а меня волна несет, а мама никто не умеет, ни я, ни мама плавать, ни сестра. Ай, да, я не это, они побольше, а это маленькая. Ай, меня поднимает волна и несет. Ай, я бежу, уже ракушки бросают скорее меня на берег. А мне хочется, она там поглубже, щупаю, а меня волной несет эту ракушку. Вот несем с ним. В подвал положим их, они пищать. Ну, они живые пищать. Потом мама их обварит, раскроет, варит их, а мы жуем их. Не ел ни раз ракушки. Ой, там вот стольчик вот мягенький, это как резина. Мы их жуем, уж разрежем, жуем. Ну ладно, глотаем резиной, чего ж делать. Есть хочется. Ой, боже мой. Милостивый, ой, как с Богом хорошо жить. Ой, это невозможно, невозможно. И сейчас вот что не попрошу, вон батюшка Наума, видишь? Одна это, а это сестра у меня моя, а это родная, в Воронеже схему приняла, какая схема.
Так вот она как раз и есть, та сестра.
Да. Угу. Это на нее там солнышко вон на лицо, чудочка, а так...
А как же так получилось, что она пошла в монахини и даже вот схему приняла?
Она работала все время в церкви. Она с мужем двое детей имела. С мужем разошлась. Она невенчанная была. Он загулял, она разошлась. И пошла работать в церковь. Долго работала она в церкви. Потом ей предложили в алтаре над монашки быть. Монашкой в алтаре работать. А, ну, предложили ей 40 за 40 лет монашку принять. Она приняла, значит, и в алтаре работала там. Вот, а потом предложил ей батюшка схему принять. Он, ну, она не в монастыре, а вот в церкви все время работала, в Никольском. И она приняла схему, вот, сейчас. Уже давным-давно, годов 50 или 60, мяс не есть она уже, это уже, ну, как монашество. Как в церкви стала работать, так она потихоньку, и от мяса отошла. А тем более монашка, мясо не есть. И вот сейчас, главное дело, здравенькая она какая. У нее ноги, вот у меня ноги все в жилах выпирают, вены. У нее как у новорожденного ребенка. Ни одной вены нету на ногах. Да, ну, сопкой такая.
Прям как чудо какое-то.
Не говорит, сопкой такая она. Я тоже это, она... Знаешь, она вот всю 12 этих книг святых, все эти,
жития,
все 12 книг прочитала, а образование 4 класса у нее. Я вот колебаюсь, мне тяжело уже как-то, я и сразу колебаюсь в 4 класса-то, но читаю так, но столько я не прочитаю, как она. Пока она книжку не прочтёт одну, она не бросит. И вот она мне, приедет к нею в гости, она меня жучит. В церковь надо ходить, посты надо соблюдать, это что уже старый, а иди старый, иди, может, 45 мне, уже старый пост соблюдает, то-то-то-то. Я говорю, ну что ты, всем я буду отдельно, работаю. Ну и что, что работать, сготовь себе, те-те-те-те. И вот и она меня жучила. Ну, молодец, двое детей, оба венчанные, один в церкви сын работал, в церкви с ней она работала, когда в церкви, и он с ней работал, один сын.
А как ее имя?
При рождении Екатерина, монахиня была Евпраксия, а сейчас Анастасия, схемонахиня Анастасия, а это ее там подруги. Давай мы тебе, матушку, сфотографируем, вот где-то в лесу, они это самые. Да возьми в руки-то, возьми. А вот солнышко пало на лицо к нею, это самое. А я думаю, ну что она у меня лежит, пускай она стоит, все напоминать будет. Там ничего не подписано, надо подписать бы. Схемонахиня Анастасия. Вот сдала мне картошечек оттуда, привезли, и звонит, чтобы там бабушку кормила хорошо, чтобы хорошо кормила.
Она где находится?
В Воронеже. В Воронеже. Ну, не в Воронеже двухкомнатная квартира, но она купила в деревне за 50 километров домик там. И вот живет там, и вот этих... Сперва хоть пристрял кошечка, потом котик, и размножаться стали. И вот она, я приехала к ней, она, ну вот ты побей их, окатилась кошка, штуки три, наверное. Я, нет, я не буду бить, я помню, я в детстве закопаю их, а сама думаю, ой, они кричат теперь, кошка кочется, а я закопала живых. И помню, я каялась в этом. Ой, они теперь кричать вывозятся, я их живых закопала, и кто-то... Вот я, давай я понесу, не продам, а отдам на базаре. Вот на штук пять и положил котят, большеньких. Понесла на базар в Воронеже. И вот, говорю, ну берите котеночек-то. Говорю, за так берите. Нет, его надо кормить, давай вот 50 рублей еще за него, что кормить. Ну, я говорю, ага, вы бросите сейчас мусор к его, а 50 рублей прикарманьте, ишь вы какие. Приношу ею на твоих котят, никто не взял, никому не нужно. Она вот говорит, ну, не могу, а у меня три сарая, они в сараях большие-то. А вот окотится, когда она берет в дом, пока они подрастут. Я так тебе делать нечего. Ну, сейчас какая-то прямо у нее за огородом церковь. И вот служит батюшка вечером в субботу, и праздники служит, и воскресенье. И вот, говорит, батюшка сказал, причащайтесь, только не грешите, каждое воскресенье причащайтесь. А вот я за грязей прислала мне одно письмо, племянница двоюродная. И это ж я маленькая с мамой моей, раза два ходила в этой церкви, за 4 километра от нашей деревни. А сейчас служит тоже в субботу, и в воскресенье, большие праздники. И, говорит, батюшка сказал, чтобы из церкви не выходили непричащенные. Ну, надо вот, что это такое вот, время показывает им открыто у них. Чтобы не уходили непричащенные, чтобы причащались. Это каждое воскресенье, видишь, уже благословил каждое воскресенье причащаться. Вот какие дела. И это, говорит, прямо за огородом. Вот дом, огород и церковь вот в Воронеже, что у сестры-то. И сейчас к ней девочка одна пристряла, 26 лет. Девушка непокорная, Евгения. И говорит, я говорю, за кошками ухаживает. А я поеду к ней, я не терплю вот воздух кошек. А они же пускай на улице, а все равно воздух-то. А говорю, да, и за кошками ухаживает. И батюшке кадил разжигает, подает, значит, кадил разжигает, что это девочка-то самостоятельная, честненькая. И вот, и с ней вот живете. Я говорю, ну, это Бог тебе дал перемену. Вот. А это там одна, ей газ провела в доме, газ у них, ванна им поставила, одна женщина, ну, во славу Божию. Понимаешь, но она почему ей все это сделала, она ее привела к вере. Она работала в церкви, а у нее какая-то горе случилась у этой женщины. Она юристка. Вот, она ей раз, и да, гости, ну-ка, поезжай в Серифпосад, да, к отцу Герману, да, на читку поезжай, и вот в то-то. Когда она направила ее сюда. Вот, а она тогда, у нее когда читка прошла у человека, уже другое делается. И вот она к ней уцепилась, к моей сестре, и помогает ею. И даже кошкам корм покупает, вот сухой. Я говорю, как же ты их прокармливаешь? А говорит, мне и да люди носят. Я говорю, вот дураки, говорю, какие-то на них шутками. Я говорю, ну и повезло тебе. Вот, и вот эта юристка, значит, ее обслуживает, и корм носит, и ей гостинцы, и провела ею паровое, и ванну сделала в доме, и воду сделала в доме. Ну, какие дела, ты же тебе тут... Не, надо помирать, жизнь-то какая. Вот такая сестра. А эти все умерли, ну, трое на войне, один погибли. Братья, один умер, и сестра умерла, старшая, 14 года. А вот с ней колебаемся еще. Вот чего. Ну, добрая она тоже, добрая. Ну, а добрые людей вот на это наставляет. Тоже венчаться надо, и все, все. Вот матушка, вот когда в праздник она же сидит в храме, так убирается в храме-то, вот подходит, схимница. Матушка, вот то-то после службы, вот то-то, ладно, пошлите, сейчас около церкви посидим, и я вам скажу то-то-то. Чего? Про благости ваши. Венчались, ходили в церковь, то-то-то-то. Приходит ее благодарять. Матушка, стали это делать, у нас все получилось. Одна она уборщица работала и в алтаре, и некому убирать храм, но она помоложе убирает. Говорит, приходит одна женщина, плачет, плачет перед иконом, перед Спасителем. А я на нее убираю и сама посмотрю, что же это такое. А говорит, такая нафуфырная, а плачет. Вот, а я говорит, к ней подхожу, дала ей наплакаться. И что же у тебя так получилось, ты так плачешь? Ой, матушка, сели с ней. У меня сын пришел с армии. А мужу юристом, она учительница это. А сын пришел с армии, пошел на танцы, не приходит, уже вот уже год нету. И ни живого, ни мертвого, муж юрист, нигде ни живого, ни мертвого нету. А она спросила, кто вы, чего. Муж юрист, ты учительница, хорошо. С мужем венчалась? Нет. Так, вот если ты меня послушаешь, и сын придет. Венчайся с мужем, идите на покаяние, раскайтесь, что вы, хоть вы юрист, хоть ты учительница, все это сделайте, и сын ваш придет. Ты понимаешь? Это все она пришла мужу, сказала. Пришли, венчались при сестре в этот же храм. Венчались, в церковь стали ходить, и сын пришел. Ой, они мою матушку-то не знают. Девка одна, значит, ну, танцует на танцах. Ну, потанцевал, ну, проводить ее надо до дома. Вот, проводил, а там, ну, девок много. Его закрывают, и все. Девки три там или четыре. И все, он не выйдет. Все, и кормить его, и поить, и туалет там, все, дом закрыли на замке. Все, это самое. Ну, и сообщить, как он сообщить? Нет у него этого телефона с собой, наверное, что тогда не было. Вот, телефонов-то. Вот, а хоть и были, они отберут четверо. Хоть он один парень, а все равно отберут четверо девки-то. И говорить, мам. И потом, когда повенчались они, стали ходить в церковь. И говорит, я пошел в туалет, уличная дверь вот настолько открыта, они забыли закрыть. А я говорю, да какой мне туалет, как выскочил и пошел. Вот, видишь, как они повенчались и открыли ему дверь, и Бога познали. И Господь открыл ему дверь, и они забыли девки. И все. Гляжу, говорит, приходят девки. Одна, я беременная, я это-то. А, говорит, мы ничего не знаем, идите, это самое. Да его, знаешь, привязалась эта девка. Да его отец опять в армию отправил, насколько там, на месяц или на два, чтобы она отвязалась-то. Ну вот, ну, да еле отвязалась. Вот как это самое. Вот что есть-то. И все, сейчас они до сих пор матушку как навоз на вилах носят. И подарки ей, и все. И в церковь ходит. Видишь, она же, когда Господь как делает нам. Тут наставление еще надо. Вот, хоть она поплакала, а Господь ей подал человека. Ага, вот чего делай. Поплакала, принял твои слезы и подал человеку, человек на путь настроил ее на истинный. Вот такие дела-то они. Ну, вот такое дело.
Прозвучала четвертая передача из цикла редактора Валерии Духанина, который встретился со старейшей прихожанкой Троицы Сергиевой Лавры Александрой Егоровной Знаменщиковой. Продолжение этого цикла слушайте в ближайших эфирах Троицкого слова. Подошел к концу 591 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.